Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
А вот у нас знаменательное событие приближается. Суд над Надеждой Савченко. Что по этому поводу можем сказать?
Ну, мы можем сказать, что обвинение требует 23
года лишения свободы.
Да. Общественность требует пожизненного, ну, в России как-то вот для дам не предусмотрено.
Да.
Ну, в итоге люди говорят, что будет 20 плюс, ну, 21, например.
А вот наши замечательные члены оппозиции, я не знаю, как их правильно назвать, тут же возмутились. Первое сказали, что Надюшку похитили. Ее похитили?
Нет. Нет. Ну, это интересная версия. Там нет... У меня есть подозрение, что никто из тех, кто пытается в ущерб России защитить условную Савченко, ну, то есть, можно представить, что вместо Савченко сидит там какой-то объект. Вазу можно поставить и сказать, что вот ваза прекрасна, а Россия ужасная. Примерно в таком ключе они все вот единовременно наступают и начинают комментировать то, что публикует ее адвокаты.
А кто адвокатом?
Сейчас, стоп. К слову, ее адвокаты, которые, к слову, ее не очень-то и контролируют. Угу. Потому что мне кажется, что у Савченко до такой степени психика подвижна, что ты не знаешь, что она вот сделает в следующую секунду. Поэтому мы вернемся, конечно, еще к розыгрышу, ну, к пранкеру Вовану, Лексусу и Фейгину. И
пранкеру Фейгину.
Да, и я понимаю, почему Фейгин так отреагировал, что там я ее говорю, и как бы я все сделаю. Вся оппозиция в унисон с украинцами, ну, украинцы вроде как, не все украинцы, те, которые там больше поляки и венгры, они заодно с некоторыми нашими оппозиционерами, самыми такими ненормальными, и вот защищают вот этот вот образ Савченко, вот эту вазу священную, не вникая в деталях, они вообще никого не слушают. Вот разместил Новиков какую-то информацию, какие-то скриншоты и так далее. Вот Биллинг говорит, вот все доказывает. Мало кто разбирается, что это такое, но раз Новиков разместил, значит, наверное, правда. Потому что там нет другой там реакции. То есть прокуроры, они как-то...
То есть веруют, да?
Сразу.
Ну, я заострил бы внимание граждан, что у нас любят очень орать на тему, что никто не может считаться и называться преступником до тех пор, пока его таковым не признает суд. Это суд,
да.
Это, так сказать, главная инстанция, которая кого-то кем-то определяет. Каким образом эти граждане из оппозиции внезапно определяют невиновность?
Нет, они всегда все делают по сигналу, а многие, ну, основная это уже масса, нельзя всех обвинять. Они абсолютно искренне верят, раз уж в сети есть информация только, которая разоблачает условно там обвинение, они видят вторую сторону. Да? Они, хочешь не хочешь, поверишь, вот то, что тебе показывает тот же самый там Новиков, Фейгин, Твиттере, твиты и так далее. То есть не надо, вот если ты уже заранее решил, что она невиновна для себя, потому что она убивает русских в Донбассе,
значит, это совершенно справедливое действие.
Да, значит, она невиновна. Ну, то есть, может быть, даже если закон позволял, они бы вот так и писали. Многие как раз анонимы так и пишут, что там какая она молодец, что она там убивала русню. Для огромного количества людей, ну, для большинства, как бы такие разговоры, они как-то неприемлемы.
Ну, вторая-то сторона как-то не отличается активностью. Вместо того, чтобы подробно рассказывать, что там в суде происходит.
В чем нюанс? Еще многие адвокаты замечают, что как раз здесь обвинение, ну, в лице прокуратуры, они должны были, я не говорю про следователях, которые должны были выходить и говорить, так, что они показали? Биллинг, так, ну, вот мы показываем, что это не так, это раз, это они должны были сделать.
Да, да.
Какой еще там контраргумент у защиты? Они тоже должны были, это вот мы не принимаем, потому что и показывать, коммуницировать с обществом. потому что идет какая-то информационная дырка. Это похоже на снобизм или на высокомерие. Ну,
моей точки зрения, это чудовищная глупость.
Это ошибка. Это ошибка, это надо признать. Это ошибка как раз...
Знаешь, я вот, извини, тебя перебью. В царской России это в газетах был отдельный раздел вообще. Резонансные уголовные дела, куда журналисты мчались на судебные заседания. Все стенографировалось и в газетах старательно распечатывалось вот страницами просто. Что сказать? Этот ответил, этот сказал, тот ответил, показания такие-такие. Как ты понимаешь, это же фактически театральное действие, да, где народу набивались полные залы, резонансные дела туда-сюда. Вот сейчас... У нас, в отличие от Америки, ну, там нельзя в зале суда ни фотографировать, ни снимать, все какие-то идиотские рисунки там делают, непонятно зачем, детский сад. А у нас можно все снимать и можно фотографировать. Почему нет репортажей из зала суда? Почему обвинение не говорит то, что оно обязано говорить на широкие народные массы?
Вот разница. В Америке прокурор и следователи и так далее, они каждый день, они ведут более агрессивную информационную войну с защитой, чем защита. Угу. Это у них принято так. То есть, да, снимать нельзя, можно только рисовать, в этом есть какая-то там у них... Им это даже, мне кажется, в какой-то степени нравится. Но они выходят сразу, общаются с журналистами, сразу.
Ну, это же борьба.
Каждый день, да. Несколько раз в день. То есть больше раз увидеть прокурора, поэтому и население обожает прокуроров. То есть для них прокуроры – это там супергерой. Ну, медийные. Угу. У нас только один Маркин за всех
отдувается.
Да. Ну, реально, он один единственный. Да. А таких Маркиных необходимо иметь там 20 там, или 30 спикеров. Особенно по такому делу. Потому что дело Савченко – это непростой такой случай бытовой, на который не следует обратить внимание. Наоборот, они должны быть каждый день, говорит, выходит адвокат, пишет там что-то свое, имеет право.
Да.
Ну, кроме судьи, конечно, да, я говорю сейчас как раз про прокурора. Прокуроры должны были аргументировать, отвечать.
Мегарезонансное дело.
Конечно, потому что население сейчас, понятно, то есть подавляющее большинство понимает, что происходит, кто такая Савченко вообще. Да? То есть, потому что она делает работу за прокуратуру сейчас сама. Оскорбляет суд постоянно, подставляет украинских дипломатов, потому что, с одной стороны, Климкин просит, ну пропустить этих в очередной раз врачей, на что получает ответ, да, конечно, сейчас суд рассмотрит. Как раз идет заседание суда, Савченко оскорбляет просто вот всеми возможными там словами судью. Это показывают мировые СМИ, они там не понимают в русском мате ничего особо такого. А потом она удивляется, почему не пускает украинских врачей. Во-первых, за ее здоровье отвечает государство российское сейчас, плюс Женевская конвенция. То есть она не умрет даже при своем большом огромном желании, у которого, кстати, отсутствует. У нее отсутствует желание умереть, как у нормального человека. Поэтому все остальное – это шоу. Плюс все ошибки ее адвокатов. Вот только благодаря ошибкам ее адвокатов и ее поведению у общественности вот складывается такое отношение к ней, что она, скорее всего, все-таки виновата. Скорее всего. Теперь, кто ее хоронил первым? Все забыли, что в день убийства Немцова Савченко умерла. Ее украинцы, ну, в тот же день, прям вот буквально через некоторое, там, через час, через два, прошла информация, сначала она появилась на каком-то там укрсми, что она умерла в изоляторе. Угу. Ну, разумеется, что там дождь, эхи, мехи и так далее, они начали это вот начинать, вот, ну, как-то не осторожно как-то развивать эту тему, в интернете истерия, вот уже там режим кровавый, все, там она начала все подряд. Ну, потом она воскресла, вот буквально там через несколько часов. И как-то вот этот прием убивать Савченко, как бы в теории, он вернулся опять сейчас, вот последние дни. То есть пока суд идет уже вот к завершению, наши там, либерально настроенный оппозиционер, они ее опять уже все. А если она умрет, а если. Ну, еще накаркают, понимаешь, он делает. А вот Лазарева, если она умрет, я уеду. Никуда она не уедет, Лазарева там со своим кацом, потому что как раз один там по мероприятиям они там это выступают. Ну, какая-то никакая работа здесь есть.
Ну, да, во-первых, хотелось бы узнать, какая работа у вас есть там.
Да, никакой. А, во-первых, при кровавом режиме они все и заработали. Угу, ну, надо как-то. Угу. Об этом говорить, то есть кровавость им принесла очень много дивидендов, и вдруг внезапно, всегда, когда появляется какая-то острая тема, острополитическая, они хоп, появляются каким-то заявлением. Ну, я не знаю, когда нет никаких других причин, ну, как Дмитрий Юрьевич любит говорить, причина только одна – финансирование. Поэтому Лазарев сказал, что я там уеду. Да? Угу. Никуда она не уедет, потому что Савченко будет жива-здорова, это факт. Потому что она не голодает, я по поводу голодовки тоже скажу. Другие стали писать, даже серьезные журналисты, там, эхо вообще просто уже говорит, что Савченко вот в судорогах, так вот, судорога у нее, она вот-вот там трясется вся, она там вся кривая, там, и вот-вот-вот, счет идет на часы, когда, ну, прям писали, и в Твиттере писали люди, счет идет на часы, я читал это 8, я думаю, все, до 12 ее нет, нифига, с утра выходит опять пранкер Вован, все, ломать стереотипы опять. Да, то есть все там, он прогнул всю вот эту. То есть два пранкера, ошибки адвокатов и поведение Савченко делают то, что должны были делать прокуроры, в принципе. То есть отвечать. Может, это и лучше, я не знаю. Вот в данной ситуации я бы все-таки информировал общественность.
Я бы еще на другом. Вот ты сказал про оскорбление суду, там, показы всяких там этих самых. Это что вообще такое?
Но это
за неуважение к суду.
Нет, это ее поведение. Это ее поведение. Это норма для нее. Она считает, что это норма.
Само собой. Потому что это безнаказанное, я тебе так скажу. Да. Вот в американских судах нельзя фотографировать, но там стоят камеры системы безопасности. Есть отличный ролик в интернете, где сидит судья и выдает приговор женщине. Судья женщине, так сказать, этой осужденной, выдает приговор 3 года. Тюрьмы. What the fuck? Кричит-то. Да, на нее глядя. 5 молотков. Да. What the fuck? 7. До свидания. Да. Поехала. Да. Что это за демонстрация? Да. Что это вообще за выступление? То есть, почему за это не наказывают? Почему этого в сети нет? Как она там кривляется?
Наши любимые микроблогеры все, они не понимают, что происходит. Ну, они просто не понимают, и поэтому я и говорю о том, что прокуратура все-таки должна пересмотреть свое отношение. Когда резонансная какая-то история, они должны выходить. Найдите спикера, я не знаю, там блондинку, брюнетку, рыжую, там, или там, да, парня какого-нибудь, там, или мужика, не знаю, кого угодно, кто может говорить. Таких можно найти. Везде, запросто. В любой структуре, да, есть, да, люди, да, которые могут внятно объяснить, что происходит. К примеру, вот она оскорбляет суд. Чем это чревато, никто не знает. Ну, вышла она и так далее. Это все думают, дети думают, ну, школота думает, что это, угу, о, как прикольно.
Да.
Взяли,
да,
оскорбили, да, судью. А когда им объяснят, чем это может закончиться для обвиняемых, да, они перестанут относиться к этому вот так вот, как к голливудскому фильму. Даже в фильмах такого нет, потому что американцы как раз культивируют уважение к суду. В каждом почти фильме.
Оно проявляется в массе вещей, которые для нас, например, не очевидны. То есть, например, когда тебя везут в суд, ну, вот совсем недавно у них было, да, тюрьма, у тебя там шмоток нет, казенная одежда. Но в суд тебя ведут, тебе в обязательном порядке дают казенный костюм, казенную рубаху, казенный, да, галстук и, самое главное, шляпу, которую ты в присутствии дам там еще и снимешь, показав себя приличным человеком. За неуважение к суду срок. За дачу ложных показаний, ты вот их тупо наврал суду. Извивался там как-то, пытался ввести в заблуждение. 6 лет получи и распишись, вдобавок к тому, что ты получишь. Вот тебе по статье выдадут, и еще 6 лет за то, что ты врал. А в дальнейшем, еще и когда приговор приведен в силу, если ты начнешь выступать с криками «суд куплен» и еще чего-то там, еще получишь. Вот у нас советская власть кончилась, ты знаешь, когда КПСС всех воспитывала, как себя надо вести, и за этим следила, и в судах никто вот так не орал. Ну, не было такого просто. А теперь есть, а КПСС нет. Давайте как-то законы менять и граждан
в чувство приводить. На Украине судов-то нет.
Так мы не Украина,
как таковой. Слава Богу. Но она-то украинка. Поэтому она думает, что она ее судят где-то в Киеве или где-то в, во Львове, где она может себя вести как угодно, она может табор поклонников пригласить и поклониц. Ну, это отдельная тема. Они могут себя вести как угодно, все молчат. Сотрудники суда там, боятся слова сказать, потому что может какая-то жирная харя появиться из зоны АТО. Ну, так, между перерывами, когда они убивают русских, они могут приехать в суд, там, разобраться, помочь кому-то, там, кого несправедливо и случайно забрали. Она думает, что она там живет, она живет где-то там, ее там судят. Нет, ее судят на территории России по законам Российской Федерации, потому что она совершила преступление. И все. Только у общественности, она, мы же как живем в информационном поле, где миллиард, идет вот поток, поток постоянный. И люди сказали, вот, выходят американцы, говорят, что она же она помещена в этом, не в карцер, а в одиночке.
И чего?
Да, и чего? Ну, сейчас объясню. Это как? То есть, когда ты говоришь, что она в одиночной камере... Угу. Люди это воспринимают, что ее как-то дополнительно как-то наказывают. Ну, так воспринимается. Только они, никто из них не знает, что как только обвиняемый говорит или заключенный говорит, что я объявляю голодовку по правилам, его надо сразу тут же изолировать, предоставить ему отдельное помещение, потому что она не может голодать, или он там, где еще там пятеро там будут жрать.
Выступлю как специалист некоторым образом. Для того, чтобы объявить голодовку, ее надо объявить официально. Написать заяву в паре экземпляров, отправив известно куда, что я начинаю голодовку, а администрация обязана по поступившей заяве тебя изолировать от окружающих. Потому что если это у тебя голодовка, то это голодовка. Да. Никто тебя не должен по ночам там колбасой копченой кормить, еще чего-то. Она ж там непрерывно...
И не издеваться, она будет висеть колбаса вот так.
Она ж непрерывно голодует. От этого там рожа шире газеты, елы-палы. Нет, и она, вот нет, такие сиськи по ведру.
Нет,
это от голода.
Она так, она так поступила. Она похудела.
Я видел людей, которые голодают.
Ну, Дмитрий Юрьевич тоже. Ну, не надо. Она как не человек, который голодает.
Я к тому, что голодовка – это официально, так сказать, регулируемая процедура, в рамках которой ты будешь сидеть вот здесь, одна. Ну, по закону так положено. Да. Вот есть правила, которые это регламентируют.
Кто это должен объяснить? Я опять же, я об этом и говорю.
Я с ужасом.
Они должны выходить и говорить, господа, она сидит в одиночной камере, потому что она сама... Это ее решение.
Так точно.
Это ее решение. Никто об этом не говорит. Понятно,
никто
что ее адвокаты пользуются этим.
Никто ей еще, как на серьезной зоне, не выбил пару зубов для того, чтобы зонд без усилий проходил, в который там кипяченый бульон залил. Никто этого не делает, елы-пал. Нет, там никакого насилия нет, резонансное это самое. Я про другое, понимаешь, ну, возвращаешь все время... накипело. Это резонанснейшее дело. Из него власть обязана сделать шоу. Просто вот. Если вы из этого делаете клоунаду и представление, противостоять этому может только правильно организованное шоу. Надя Савченко сегодня отказалась от еды. Заява, начальник, процедура. Вот это делается вот так. Надя у нас сидит в одиночке. Что вы после этого можете сказать? Ничего вообще. Наде дали 3 бутерброда с салом. Из них она сожрала 2. Голодовка продолжается. Вот репортажи, ну, показ непрерывный.
Да, а теперь по поводу голодовки. Она не голодала. То, что она называет голодовкой, эта голодовка не является как таковой.
Перешла на здоровое питание?
Она перешла действительно на сбалансированную пищу, потому что она принимает смеси.
Какая прелесть.
Это
напоминает доктора Хайдера, помнишь, который был шире этого стола, сидел возле Белого дома.
Она пьет там свой чай, и более того, она занимается, вот ты сидишь, физкультурой. Человек, который голодает, который обессилен и так далее, он, во-первых, в клетке суда не прыгает туда-сюда, там сил нет вообще. И кто занимается спортом, понимает, что с человеком происходит, когда ты не получаешь все вещества, которые тебе необходимы. Она все это получает. Она похудела, потому что она перестала жрать, ну, есть, принимать вредную пищу. Это я так.
Да.
Потому что там люди жиреют от вредной пищи.
Особенно в тюрьме, где подвижность ограничена.
Да. И она... То есть, в момент голодовки уже все раскусили, потому что, спасибо оппозиционерам, они ее хоронили там на протяжении недели. Она вот-вот умрет утром, она утром в суде, она до обеда не доживет, потом до ужина. Потом опять до завтрака, потом до обеда, потом до вторника и так далее, и так далее, и так далее. Каждый день повторяли, и люди стали заинтересоваться. То есть уже у всех же есть Википедия, но, к сожалению, ну, хотя бы там есть какая-то информация более-менее, которая соответствует действительности иногда. И заходит голодание.
Да.
Она говорит, сухая голодовка. Ну, люди набирают, сухая голодовка, 4 дня, все, 5 смерть.
Да.
Она жива. Значит, это уже не сухая. Значит, врет и так далее. То есть, Википедия сделает работу, которую должны сделать другие люди. И туда же, конечно, случай с пранкерами. Я знаю просто Фейгина лично.
Введи граждан в тему. Многие не знают, что произошло.
Многие не знают, что произошло. Хорошо, я расскажу. У Савченко 3 адвоката. Фейгин, Полозов и... Новиков. Причем Новиков хороший специалист. Ну, то есть не дурак. Он знает, что там что делает, он в своей интерпретации как-то защищает, опять же, пишет в Фейсбуках и так. То есть он делает свою работу как адвокат, он известный из телека, что, где, когда, это тот самый. Новиков, Полозов известен и с Фейгиным на пару по делу Pussy Riot, как они там грудью защищали юных леди. Ну, в общем-то, все. То есть, 3 адвоката. Но самый шумный из них Фейгин Марк, потому что Марк Захарович, он очень импульсивный. Там, не знаю, в силу характера. Там, вот как-то. Ну, такой у него. Он прям он резвый, резкий в Твиттере. Ну, если не оскорбит, то там пошлет и так далее. Такой стиль. Он как раз его стиль соответствует поведению Савченко. Но и он не контролирует Савченко, потому что субъект, он сам по себе живет, ну, в своей парадигме. И тут поступает звонок. Я вижу, что я предполагаю, что все устали, адвокаты. Ну, то есть сначала это шоу, потом это хорошее шоу, потом ты уже начинаешь оценивать, какие возможны дивиденды. Внутри страны для России они как бы уже не существуют. Ну, за исключением Новикова, хотя он там наряжается во всякие там украинские там шмоточки и так далее. То есть они себя представляют как украинские адвокаты. Я думаю, они туда и поедут работать. Потому что здесь уже это бесполезно их приглашать. Это больше шоумены, не адвокаты. И тут внезапно в сеть появляется запись, аудиозапись. Фейгину позвонил пранкер Lexus. Представился, если я не ошибаюсь, там, каким-то приближенным по Порошенко, ну, какой-то конкретный человек. Причем они это разыграли через консульство, что ли, или там, через посольство. Посольство предупредили Фейгина, что будет звонок, и звонит человек. Вот как раз звонит ему там Lexus и говорит, что все, уже решено, что будут ее обменивать на...
Толковые там... парни, с психологией хорошо.
Нет, там все, да. Там все четко, причем не сразу. Они говорят, мы там сейчас письмо готовится, мы перезвоним позже, когда все будет готово. Там какое-то заявление делает Порошенко, вы слышали это заявление. Там Фейгин говорит, да-да-да-да-да-да, конечно. Они попросили, во-первых, чтобы она признала вину. Ну, то есть в логике там виртуального Порошенко она должна была признать вину. И это объясняет Фейгину. То есть человек, который звонил, он же Lexus, объяснял Фейгину, ну, понимает, что она должна признать вину, и после признания вины тогда уже будет возможно ее там туда, там, с кем-то там, обменять.
Я принесу ей обращение, попрошу ей ответное написать, если нужно, на его имя. И, так сказать, я сделаю все от меня зависящее, чтобы она отказалась от голодовки, и это был результат обращения. Можете на меня положиться.
Ну, мы на вас полностью рассчитываем. Может,
я все сделаю.
Президент просто пока еще должен его подкорректировать, там, зачитать, его утвердить. И я, значит, на эту электронную почту вам уже его...
Я буду ждать. Я сделаю. Я все сделаю.
Это самое главное для нас.
Мы еще... Я даю вам слово. Я сделаю.
Он говорит, да, я все сделаю. Я даю вам слово.
Настоящий адвокат.
Я все сделаю. Во-первых, это он может быть лишен статуса. если его привлекут. То есть нужно написать заявление, потому что он не может как раз прийти к подзащитной и говорить: давай признавай вину побыстрее. Ну, по той или иной причине. Во всяком случае, если когда он это делал тайно, никто не знал, это еще одно. А тут уже знают все, что он приезжал к Савченко, убеждал, она там сказала, что ко мне ни в какую, там на все остальное согласилась, говорит, ну, вину как бы признавать не буду. И так прошел день. Но когда ему перезвонили пранкеры, Фейгин попросил еще немного времени, чтобы ее убедить как раз признать там вину.
И они тут... ему денег не обещали, ничего?
Нет, ничего. Просто... Не, ну послушай, они назвали фамилию президента Украины. Вот-вот будет...
Письмо, да?
Да, письмо, там, президент Украины, там, все, все это сделать, она должна там что-то написать и так далее. Они отправили... Ну, то есть, это для Фейгина, это, конечно, тотальный позор. Ну, это тотальный позор, и как и для адвоката, но это не конец карьеры, но это удар очень серьезный. Ну, я не могу себе представить человека, кто бы пригласил его там, на защиту.
Есть.
Тут Полозов, конечно, прошел мимо. Они что сделали? Они сразу приняли, конечно, там меры ответные. Они всех заблокировали. Всех. Вообще. Кто писал там...
В Твиттере?
Да. Да. То есть, все, они как-то... Они в домике теперь. Да, они всех заблокировали. Сказали, что все там... Вован и Лекс... Мы привлечем их к ответственности, намекая не только в России, а вообще по планете. Ага. Ну, такие, это ля-ля, это уже детский садик. Это не серьезно.
Слушай, применительно к адвокатской практике есть коллеги адвокатов, есть профессиональная этика. Да хотят нет. ли адвокаты видеть в своей среде такого мегапрофессионала?
Ну, я же сказал, что вообще по-хорошему, конкретно Фейгина, необходимо лишать, конечно, статуса, все. Ну, все, то есть, можно это как к этому, конечно, пусть он живет дальше в качестве адвоката, он может практиковать в Киеве, я не знаю, во Львове, где ему там комфортнее. Но на территории России я вот серьезно сомневаюсь. Ну, конечно, всегда будет кого защищать из сумасшедших, ну, из убийц, там всегда найдутся какие-то маргиналы, ну, вы можете найти.
Тут я бы немножко тебя не то чтобы поправил, я бы уточнил. Задача адвоката не в том, чтобы защитить убийцу, как ты понимаешь. Задача адвоката в том, чтобы соблюсти законность. Если у вас неправильно доказательства собраны, если доказательств недостаточно и прочее. Но что нам вообще...
Чем, собственно говоря, и занимается Новиков. Я что говорю? Он публикует, вот, пожалуйста, ксерокопии, вот наши доводы. Написал, а ответа нет. Поэтому, опять возвращаясь в самое начало нашего разговора, об отсутствии в информационном поле прокуратуры, как таковой, спикера официального, весомого.
Да, да, да.
То есть, мы сейчас все строим просто только на то, что там, они каждый день позорятся.
Я вот
каждый день, каждый божий день они позорятся.
Я как простолюдин, вот, ну, мы с тобой сидим в Фейсбуке. Да? Вот в Фейсбуке я вижу там сообщения от граждан, которые в том числе там принимали участие в боевых действиях, те, которые освещали происходящие боевые действия, журналисты там и прочее, прочее. Вот я там читаю, что дело это, где погибли журналисты, проходило на некой дороге, по которой... С Украины уходили беженцы. И националистические батальоны лупили по этой дороге из минометов, которые наводила Савченко, в том числе, как наводчица. Там убито огромное количество гражданских лиц. Баб, детей. И в том числе убиты, в том числе убиты журналисты. Да. И вот эта вот конкретная тварь, она наводила, значит, минометы.
Да. Ну, она а почему же, она это... же и призналась, кстати, в процессе.
Да, да, да.
Ну, я как бы примерно подсказала, куда.
Да.
Ну, я не наводчица.
Конечно, да.
Ну,
да,
потому что я не профессиональный наводчица, да, я там штурман. Да, кстати, ее отчисляли два раза восстанавливали. Да, вроде там... она окончила, не окончила, мы не знаем.
Вы там штурман, нам это неинтересно. В данном случае выступала наводчицей, помогая убивать женщин.
Я говорю, но я не наводчица. Это уже дело суда. А, опять же, возвращаясь к обиженным.
А прокуратура нам ничего не говорит, ничего не рассказывает, что это были за события, сколько человек убили. Ну, я вот, например...
Я надеюсь, что все-таки после вынесения вердикта, это уже сегодня-завтра это произойдет, все же будет развернуто, не просто блогеры, энтузиасты будут разъяснять это, или там журналисты будут включаться в этот диалог, чтобы как-то не дать забыть, что все-таки там Корнелюк с Волошиным там погибли, ну, да. коллеги. А прокуратура детально расскажет, что, почему и как.
Плюс произошло. Там же есть некие свидетели. Я опять-таки в Фейсбуке читал
свидетельства. По поводу протоиерея. Он же сказал, что вот конкретно он ее познал. Это она нас мучила, била, издевалась, там, тушила там сигарету. Там,
в глаза.
В глаза, да. Предлагала там, всех там, сдать на органы. Что, кстати, многие юморят на теме, там, сдать на органы. Но опыт и история там доказывают и показывают, что как раз там, где боевые действия, это обычное дело, там на органы отправляясь туда, на черный рынок. Поэтому это не смешно. Это не смешно, как кажется вот многим этим флиртующим с фашистами в блогах гражданам. Это далеко не смешно. Это же не твои же органы.
Это же их лично не касается, поэтому смешно.
Да, и издевательство и так далее, он ее опознал. И тут уже мне мои либеральные как бы, знакомые предлагают верить Савченко, а не верить священнику. Ну, если просто даже случайно человек был и священник, мне как-то, ну, как православному человеку, я верю священнику все-таки в первую очередь. Ну, так. А если бы я был атеистом, я бы верил священнику, потому что он внятно это говорит. Он никого не оскорбляет, кстати. Угу. А вот мадам, она психически нездорова. Я подозреваю, и она всех и вся оскорбляет.
Я бы не сказал, что она психически нездоровая, так она уйдет от ответственности. Она обладает некими особенностями мышления, которые не могут помешать ей отбыть срок за содеянное.
Ох, что еще в деле? А, подожди, мы чуть не забыли.
Так а чем кончилась-то проделка пранкеров Вована и Лексуса?
Ну, чем закончилась?
Только высветила...
Он, во-первых, мне, как сказать, если я знаю человека лично, мне всегда неприятно, если он попадает в какую-то там сложную ситуацию, даже если это Фейгин. Угу. Может, Марк Захарович, конечно, я предполагал, что он бизнесмен в первую очередь. То есть, он берет такое шумное дело, как они взяли, спусирают. Там все как бы все сделали...
Имя.
Да. Имя. Все. Плюс и подсудимые тоже стали кем-то, голливудскими звездами, так, между делом. Я думаю, ну, взял он Савченко, его дело ее защитит, как ты правильно заметил. А тут начинает он лично оскорблять ты, и его наказали пранкеры, да. Кстати, пранкеры не самые большие мои герои. Там были моменты, когда там с Вованом я ссабался в прямом эфире, потому что я в моем понимании нельзя, когда идет война, звонить Авакову и Пушилину и вмешиваться в этот процесс. Ну, я это так понимал тогда. Был звонок у Вована тоже. Не очень смешной, кстати. А дело Савченко, когда они позвонили, да, смешно получилось и весело. Но когда какой-то знакомый пострадал, мне неприятно. Фейгин ушел почти в кусты некоторое время. Сказал, я там накажу Вована и Лексуса. Это дело бесперспективное сразу. Надо, как бы, потому что Вован и Лексус... Я думаю, что за Вована и Лексуса сейчас мы можем собрать митинг в их поддержку 1300.
Неплохо.
Да, это, я думаю, как минимум.
Вован в авторитете.
Ну да, так получилось. И он обратился к Савченко... Фейгин, и сказал, что типа, все, отпусти меня, я не хочу вредить.
А Надюшка?
Да, то есть все, что он делал до этого, все вот эти идиотские твиты, вот это общение.
Это он не вредил?
Нет, он не вредил, конечно, он помогал. Я в какой-то момент думал, что он работает как раз на...
Известно кого.
На прокуратуру. Нет, ну реально, у меня было такое подозрение. Я реально даже думал, что в этом-то и задумка, в отсутствии информационной подвитки от прокуратуры официальной, я думаю, ну вот, агент внедренный, глубоко.
Отлично работает.
Не как глубоко, как писали некоторые там блогеры, ну, это же, но внедрен, ведет себя, я думаю, вот он как будто. Правильно, все-таки парень. Замаскирован под укропатриота. Нет, ну он сказал, что у Надя все, отпусти меня. Он говорит, нет, не надо. Из-за какой-то там шалости детской. Ну, не надо, ты мой адвокат, знаешь. Потом они...
Как Какая прелесть, а?
Ну, прелесть, да. Ну, в этой ситуации, в этой ситуации, конечно, выигрыша в абсолютном Новиков. Новиков, он более стабилен. То есть, из трех пациентов он самый стабильный. Uh-huh. Из, ну, из четырех. Uh-huh. Он самый стабильный. Полозов, он всегда как-то адаптируется, так, щечки он так, так сделает. Там, Николай, неплохой парень, кстати, был когда-то. Да, и, но в абсолютном проигрыше это, конечно, обвиняемое. Обвиняемое. И пакетом Марк Захарович. Которых принял себя там этот, как его зовут, Порошенко, который президентом себя называет, величает он президентом, ну там принято, молодцы, там та-та-та-та, вы делаете невозможное. Мы это поняли, что они делают невозможное. Честно говоря, если государство, ну российское, предоставило Савченко любого адвоката, даже выпускника, эффект был бы там... Там, иным. Она вместо там, 21 получила бы там, 19, может быть. Uh-huh. Ну, может быть, хотя мы все рассчитываем на 23. Ну, 21, я думаю. Вот, собственно говоря, и все. И там же там был один комментарий известного человека, обиженного на Россию, Евгения Киселева.
Это который предложил... Ловить кого-нибудь из...
Не кого-нибудь, а конкретно граждан России.
Сотрудников российского посольства, да?
Да. Российских граждан, чтобы обменять на, там, условно, там, на Савченко. Вот такое предложение сделал журналист.
По подозрению в шпионской деятельности задержите здесь несколько граждан Российской Федерации. Не знаю, там не все сотрудники российского посольства защищены дипломатическим иммунитетом. Украдите кого-нибудь тоже, как русские крадут, да, украдите кого-нибудь там на Востоке. Ну, есть способы. И тоже их судите.
Вот как раз он, когда это предложил, перестал быть журналистом. И первая моя мысль, если бы я был украинским журналистом, я беру у него интервью за спиной, у меня СБУ, и сидит вот этот перец, развратник Евгений Киселев, и предлагает арестовать граждан России, я бы его и схватил. Там есть кого, там есть Ганопольский, мы можем обменять там на Ганопольского, пусть они нам вернут Ганопольского, кто еще там у них, там многие, кто прячется, Машу Гайдар, там. Не, она мелочь, нет, не, мелочь не будем.
Знаешь, Украина вот выступает в настоящий момент в виде такого проявителя, то он тут кривлялся на НТВ, этот Киселев, там, изображая из себя приличного человека, а тут попал, так сказать, в среду, где можно проявить все свои качества. Хватайте русских без суда и следствия, хватайте, у вас же демократия, вы теперь в Европе, а поэтому можно все, хватайте русских, обменяем.
Молодец. В чем заключается фокус? Он был в авторитете всегда. До того момента, когда не сошлись как-то так взгляды, ну, разошлись как-то, причем не абстрактно с властью, а с конкретными людьми. Угу. Но когда ты, друг мой, работаешь, делаешь карьеру здесь, считаешь себя патриотом, ты не можешь, нет, ты можешь иметь другую, иную точку зрения. Но ты не можешь играть против собственной страны. Во-первых, это глупо, потому что если ты будешь играть постоянно против собственной страны, и многие такие, как ты, будут играть против собственной страны, страны не будет, значит, и тебя тоже не будет, а ты нафиг никому не нужен. Потому что если этот кретин был кому-то нужен, они бы ему вручили паспорт сразу. И на его месте я бы не предлагал арестовать, там, арестовывать и, русских граждан как-то, может быть, он выпившим бы, может, после лекарств, я не знаю, может, он юморил, может, это метафора у него была такая, может быть, я не знаю. Но надо вспомнить, что Маша Гайдар мелочи вручили сразу паспорт, а ему нет. И он выслуживается, он все еще без украинского паспорта.
Кстати, может, он ему не нужен?
Нет, нужен, он просил. Конечно, он просил. Ага. Он просил, конечно, просил. Это не секрет, он сам об этом говорит. Я мечтаю. У него вид на жительство
на Украине. Он уже сколько лет там сидит.
Правильно. Я о том же, что Евгений Киселев, который топит не за абстрактную Украину, а за конкретную власть, которая сейчас на Украине, против не абстрактной власти в России, а конкретно России в целом, не был признан на Украине. А вот Маша Гайдар приехала к Саакашвили, к преступнику, и сразу ей вручили паспорт, вот взяли вот так и отдали. А этот лох...
А мы можем считать таких людей предателями?
А он не есть предатель, он же это не скрывает. Он не скрывает, зачем ему это скрывать? Ну, нет смысла скрывать. Он нашел себя там. Как и Шустерис. Шустерис тоже себя там нашел. Очень хитрый жук, кстати. Не самый простой.
Ну, это кадровый человек. Сотрудник. Да. Еще
и вот комментирую дело Савченко, Евгений Киселев сделал такое заявление. Нам только остается. Понимаешь, люди, которые выдают лично, там, старше меня, они сами как-то были шокированы. То есть они уже строят предположения разные. Он мог это сказать, потому что, АБВГД.
Боже мой.
Да. Да. Но он это сказал, есть запись, она не смонтирована, все, он целиком идет, прям вот там дорожка, вот такая, без нарушения. Вот, пожалуйста, принимайте. Надо его привлекать? Конечно, надо привлекать. А это экстремизм.
А давайте выкрадем Евгения Киселева с Украины. Нет, да? Ну что это за разговоры
вообще? Почему? Он рано или поздно придет, будет пьяным по Тверскому району бегать. Нет, не надо никого красть, не надо никого. Второй, конечно, Илюша Пономарев тоже когда-то был там неплохим парнем, но он решил, что он кому-то нужен, ну, кроме как родной стране. Угу. Ну, то есть он вообще решил, что сказал, что надо было там убивать просто тупо там русских солдат.
Я и тогда говорил, что надо было оборонять Крым, и как раз то, что никто никуда не стрелял и никто не сопротивлялся, как раз это и позволило сначала аннексировать Крым, и именно это стало поводом, что те люди, которые участвовали в аннексии Крыма, потом в достаточно самодеятельном порядке пошли на восток Украины и, преследуя свои личные уже корыстные интересы, развязали там войну, в которую потом втянулась Российская Федерация как государство.
Это говорит депутат Государственной Думы, за него голосовали худо-бедно, хотя он там по списку был, но он представлял партию не самую там маленькую, не самую.
Партии уже нет или она еще есть?
Да, есть она.
Его уже исключили.
Понимаешь, когда Илья Пономарев. Почему я расстроился? Опять же, я расстроился, когда я людей знаю лично. Ну, я его знаю лично, я с ним очень долго общался, у нас проект был вместе с ним. Uh-huh. И тут он такой говорит, надо было убивать русских солдат. Ну что, ёбнулся, что ли, головой совсем. Это же немыслимо, то, что он сказал. Он же подставил не себя, то есть он никому уже не нужен. Он подставил мать, которая была, кстати, сенатором государства российского, отца, который не последний человек, друзей, кто ему помогал. И подписывал всякие там гранты, мранты и так далее. Жители Новосибирска. Любовницу свою там, или там есть она у него, нету. Жену, сына. И как? Вот он спросил у сына, ну, мог посоветоваться с ним. У меня есть такая идея, давай я выйду на каком-то телеке и скажу, что давай убивать русских солдат. А у парня есть друзья. Они там могут там служить где-то, или там пойдут, или не пойдут, неважно, сам должен, по-моему, там скоро пойти. Ну как так можно? Что они рассчитывают? Хорошо, я вот на что они рассчитывают? Я всегда анализирую. Вот Евгений Киселев рассчитывает, что ему вручат паспорт, и его пристроят на каком-то телеканале вот эти олигархи. Угу. Потому что там у них ситуация немножко другая, он будет в роли, ну, продолжать эту роль там развлекалова, русофобского развлекалова для украинцев. Хорошо. Комментирую опять дело Савченко. Илья Пономарев на что рассчитывает? Рассчитывает на то, что он там в Одессе займет место Саакашвили? Нет. Или там будет замом? Нет. Или он будет в качестве там Маши Гайдар? Нет. Он там, ему Брёза пол сменить. Ну да. Более того, он туда лез постоянно. Он и Чичваркин приезжали, говорили. Им сказали, ну спасибо, шикарная ваша идея. Ну,
пока без вас.
Иди отсюда. Вот, собственно говоря, и все. На что рассчитывает наша оппозиционеры внутри страны? У них, ну, предвыборный период. Что он не сказал, ну, то и хорошо.
Есть какие-то рамки, в конце концов, даты, оппозиция. Да, ты со многим не согласен, но призывать убивать
сограждан. Нельзя играть против собственной страны никогда. И я подумал, вот в чем это касается не только Киселева, не только Пономарева. Я беру русский мир шире, намного шире, потому что у нас вот трагедия. Я же не сторонник распада 91-го года. Ну, далеко не сторонник. Потому что и мои родные оказались так на тех территориях, где российская власть не распространялась потом, потому что пьяницы собрались и решили, что вот теперь будем вот так рулить. Поэтому я не понимаю, у каждого свое отечество. Хорошо, что сейчас прояснилось, потому что депутат Государственной Думы Илья Пономарев, он мог занимать некую должность на территории России. Евгений Киселев мог возглавлять какой-то телеканал.
Угу.
Прочая мерзота и гниль могли тоже быть здесь, занимать какие-то места определенные. И хорошо, что сейчас случилось, там всякие Савченки, Мавченки и так далее, вот эти истории, они как-то проявляют себя с худшей стороны. И мы знаем, кто они такие. Очень хорошо, когда ты понимаешь, кто твой враг. Мы многих здесь еще не знаем, кто намного хитрее этих товарищей.
Во всяком случае, товарищей. Не проявляются пока, да.
Ну, они пока не проявляются, потому что нет повода. Угу. Будет повод, они проявятся. Я думаю, об этом, об оппозиции в целом мы еще можем обсудить. Есть еще вопросы по Савченко?
Да нет, ну, ждем. Какого у нас 21-го, 22-го, да, все это, да?
Да, да.
Ну, будем посмотреть, чем там разрешится.
21-го будет 21 год, 22-го будет 22, 23 будет 23, и так до 25-го есть.
Время, да.
Будем надеяться.
Ну, будем надеяться на нашу прокуратуру, что хоть она репортажев не ведет, но зато действует по справедливости. И суд вместе с ним заодно сработает как механизм, отвешивая то, что положено отвесить. Будем посмотреть. Спасибо, Ильяс.
Спасибо, Андрей Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.